Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Люди и судьбы» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях сегодня у нас Артем Аксенов, театральный продюсер, сооснователь модного театра «Турдус». Здравствуйте, Артем!
Здравствуйте, Оля!
Спасибо, что пришли к нам в программу, нашли время. Артем, и знаете, вот во многих своих программах я часто говорю радиослушателям, что очень важно следовать за своей мечтой, там стремиться в любом возрасте, и все-то у вас получится, и только верьте. Но ведь на самом-то деле не так же все просто. Хочу с вами сегодня об этом поговорить. Как вообще вы, собственно говоря, пришли к вашей мечте?
Жизнь вообще непростая штука. И, конечно, вообще нужно понять, о чем вы мечтаете. И истинная ли это мечта? Потому что можно мечтать, например, о самолете личном, о пароходе, но надо ли вам это? Сделает ли вас это счастливым, самое главное? И при выборе профессии, при выборе своего пути жизненного, конечно, нужно ориентироваться на том, что делает тебя счастливым, что доставляет тебе удовольствие, радость, от чего ты испытываешь эмоции, которыми ты потом будешь жить. Потому что любая деятельность, даже моя актерская, режиссерская, продюсирование, в ней есть много чего, что не приносит удовольствия. Это нужно пройти, это нужно претерпеть, это нужно преодолеть. В любой работе есть как замечательные моменты, радостные моменты, так и есть вещи, с которыми нужно справляться.
В любой, как это, у любой медали две стороны.
Конечно. Да.
Это была ваша мечта с детства стать актером, режиссером или все-таки более взрослый выбор?
Нет, это не была моей мечтой. Моя мечта была в детстве стать дипломатом. Я это прямо четко помню, откуда она появилась. Я увидел по телевизору спускающегося с трапа человека с чемоданчиком, дипломатом как раз. Это был представитель нашей страны, МИД. Не помню, из какой страны или в какую страну он прилетел, но я четко помню, что это вот такой солидный мужчина в костюме с галстуком спускается по трапу самолета. Я думаю, вот это профессия, ты летаешь в разные страны, со всеми коммуницируешь, разговариваешь, договариваешься о мире во всем мире. И я такой думаю, я хочу стать. И к этому шел. Стал поступать на международные отношения, учил язык, но испугался, перевел документы на исторический. При этом я еще в нескольких вузах тоже пробовал и подавал документы. В итоге я поступил, тогда еще это назывался УПИ, Уральский политехнический институт, где на тот факультет, который закончил Ельцин, строительный. Я поступил туда.
Так неожиданно, да?
Очень неожиданно.
Дипломат, потом раз, строитель.
Ага, я испугался знания своего иностранного языка и подумал, что я не поступлю.
В смысле, нехватки, что не хватит
нехватки, знаний? Нехватки, да. Я ходил на подготовительные курсы и видел уровень подготовки ребят. Он был гораздо сильнее моего, и педагог, который с нами общался, вел занятия. Я думаю, боже мой, я вообще здесь просто... Я не знаю, что я здесь делаю, меня точно не возьмут.
А родители, они не сказали, сыночек, у тебя все получится, давай-давай на дипломата?
А родители сказали, что иди в УПИ, мы тебе поможем. Так и случилось, я поступил на стройфак, но проучился недолго. Я продержался год. Почему продержался? Я мучился. Я каждый день ощущал, что я не на своем месте. Я приходил на лекции, я понимал, что это не мое. Я общался с однокурсниками, я понимал, что это не мои люди. Я находился в помещении и ощущал себя чужим. То есть все мне говорило о том, что я не здесь, это не мое, мне неинтересно, мне скучно, мне сложно, мне это не подвластно, это не мое. И на втором курсе, когда я перешел, я принял решение уйти, сбежать. И я сбежал.
Ну, то есть человек с гуманитарным складом ума попадает не в свою среду и понимает, что нет,
я надо объясню, себя так ломать. У меня немножко другая история. Я не считаю себя полностью гуманитарием по причине того, что мое начальное среднее образование – это оператор ЭВМ, программист. И дело производитель, это смешанная специальность была, девочки учились на дело производства, а мальчики на программирование. Но лекции у нас были общие, поэтому я могу вслепую печатать на машинке, ну и на компьютере, нас научили этому. И с алгеброй, с математикой у меня было все хорошо, и с физикой в школе. Но поступив в институт, когда появилась высшая математика, я стал испытывать сложности. У меня как-то все не схлапывалось. Хотя я ходил к репетитору, занимался усердно, посещал все лекции, но вот не давалось мне. Не давалось, потому что нужно другим было заниматься. В параллели я уже вел творческую деятельность. У меня была своя музыкальная группа, мы с ней ездили по области, давали концерты. И, в принципе, со сценой я знаком с 13 лет.
То есть это именно потому, что была музыкальная группа, и вы решили посмотреть в сторону театрального?
Была другая история. Была история про то, что я хотел доказать своим сверстникам, что я могу. К сожалению,
то есть не родителям, именно сверстникам.
Нет, к сожалению, я когда учился в школе, я испытывал некоторые сложности в коммуникации с одноклассниками, то есть был некий буллинг даже, как это сейчас звучит, да. И меня так, со мной не считались во многих моментах, где-то даже меня там, избивали. То есть я такую школу-то прошел. Это сейчас я спокойно
жестко,
говорю.
Да,
жестко. Но и те времена, вспомните, 90-е, в принципе, все были в условиях равных. Ну, в общем, заступиться за себя и сдать сдачи мне было сложно, потому что часто вообще весь класс на меня был против. Но единственное, кто за меня всегда был, это наш школьный психолог Наталья Сергеевна. Я до сих пор, кстати, с ней общаюсь. Прекрасный человек, который меня поддерживал. И как-то морально меня помогала и вытаскивала из всей этой психологической ямы. Школа у меня была очень тяжелая. Мне было очень тяжело морально учиться, потому что я был таким изгоем.
Ну да, это очень тяжело. А вне школы была какая-то, может быть, компания, группа
вне
людей?
Вне школы, конечно, была. И переходя к своей мечте, скажу такую вещь. Я хотел доказать своим сверстникам, что я лучше их, что я могу, что я буду блистать на сцене, что я буду там великим актером, а вы никто.
Интересная мотивация.
Да,
для подростка
хорошая,
нормально,
да,
для молодого
подростка.
Человека.
Я хотел утереть им нос, доказать, втоптать их в грязь. И типа вы думали, что я ничего не достигну, а я достигну, еще вам там, покажу. Вот, это была главная мотивация. Потом я встретил, вообще в моем пути в жизни очень много таких вещей случайных, когда встречаются люди, которые мне начинают помогать или как-то меня направлять. И вот появилась девушка Марина Рахманинова в моей жизни, которая ставила спектакль. И она предложила мне сыграть в нем. И причем там за главную роль, одну из главных, там две были.
Ну, это какая-то самодеятельность, да, была?
Это была самодеятельность, но хорошая самодеятельность. Угу. То есть на уровне хорошего театра. Но это любительское представление. И она поверила, а потом сказала: «Артем, а почему ты не поступаешь? У тебя есть талант, у тебя есть дар». Я ей сказал: «Ну, я вот сомневаюсь, вообще мое это, надо ли?» Она такая: «Даже не сомневайся, иди». Ну, и я пошел. То есть она дала мне сил. Родителям я, когда ушел из УПИ, ничего не сказал. Они узнали от деканата, что я не хожу на занятия, и что меня уже отчислили. Конечно, родители возмутились. Мы с ней перестали общаться и не общались года три. Вообще не разговаривали. Я жил отдельно, уехал от них. То есть был большой семейный разлад. Ну, это так я мягко сейчас говорю, конечно, это были ссоры, крики.
Ну, то есть они пытались вернуть на путь истины, так сказать.
Они не принимали, да, но приняли тогда, когда у меня уже были первые успехи. Меня стали приглашать на телевидение, на радио, печатать в журнале, и они такие: «О!» А потом они стали уже гордиться и показывать своим друзьям: «Смотрите, это наш Артем, вот он какой молодец». Хотя изначально, конечно, они не были за и были против всей этой творческой деятельности, потому что в то время, да и сейчас, в принципе, считают, что, ну, а кто такой актер? Либо алкаш, либо бездомный, без денег, вечно побирающийся, грязный, ну и так далее.
Есть некий стереотип, вот даже мне кажется, а куда идут работать бедные все эти выпускники театрального института? У нас же не так много театров, и попробуй туда устройся.
Ежегодно театральный институт выпускает около 100 людей с профессией актер театра и кино и телевидения. Куда они идут? У меня тоже большая загадка, но у меня есть ответ. Конечно, не все идут в эту профессию. не все же, кто учится на бухгалтера или юриста, тоже продолжают эту деятельность. Кто-то идет продавцом, кто-то идет визажистом, да, например, кто-то еще что-то открывает для себя. Также и театральный институт не исключение. Эта профессия, конечно, она самая, самая сложная вообще из всех. Пускай меня кинут камни, кто-то скажет, что моя
сложнее?
Другая.
Потому что, мне кажется, есть сложности в каждой профессии. В чем сложности профессии именно актера?
Профессия сложна тем, что ты должен разбираться во всем, во всех профессиях, потому что ты играешь их.
В психологии, в принципе, да.
Ты
знание
играешь, людей. Ты должен играть и короля, ты должен играть и врача, и юриста, и адвоката, и бухгалтера, и домработницу, и повара, и, ну, и так далее, и так далее. И чтобы это сыграть правдоподобно, ты должен погрузиться в эту профессию. Чтобы тебе поверили, ты должен влезть в шкуру этой профессии,
то есть как
этого
это
человека.
Понаблюдать, да?
Конечно,
как...
понаблюдать, снять, запомнить, скопировать. И да, ну, самое элементарное – это понаблюдать за профессией, походить, ну, в операционной, может быть, тебя не пустят, но понаблюдать из окна, да, за операцией, за хирургом, пообщаться с хирургом, прочитать книги какие-то, чтобы понимать.
Может быть, автобиографию, да, какую-нибудь? Там,
биографию. Посмотрите, например, хорошие фильмы, где актеры играют кого-то. Да, например, «Доктор Хаус», да, известный сериал. И мы же верим, что он врач, и что он врач с большой буквы, для которого нет ни одной болезни, которую бы он бы не знал. Но это актер, он не врач, он не знает ничего. Но ты ему веришь, и ты понимаешь, что он вообще может тебя излечить.
А вообще вот сам момент переключения, когда ты играешь, допустим, какую-то драматическую роль, потом нужно на комедийную. Вот даже вспоминаю сразу Александра Демьяненко. После роли Шурика его же не воспринимали как драматического актера, а у него-то талант был именно драматического.
Это заложник амплуа называется, когда у людей уже сформировалось мнение, что ты вот этот и больше никто. Тебя уже не видят в другом, не видят в другой роли. Ты... настолько был яркий, неотразим в своей роли, да, что сложно тебя представить что-то в другом.
Не хотят принимать, потому что дайте нам еще раз Шурика, продолжение,
да,
пожалуйста.
Да, не хотят принимать, не хотят режиссеры с этим работать, потому что это сложно. Но у нас есть другие примеры, когда люди талантливо играют другие. Например, Мэрил Стрип. Да, разные роли играет, абсолютно разные. И все они восхитительные, ей дают возможность играть. Да. Другой пример, который сейчас уже этого человека нет, Мэрилин Монро. Ей не давали других ролей, потому что видели в ней вот эту вот блондинку, пустышку, вот эту кокетливость. А она хотела тоже играть драматически. Не видели, но это мир продюсирования и режиссирования, когда актер может... и, может быть, хочет, но не дают. Зачем?
Да, действительно. Причем у нее ведь был очень высокий интеллект.
Да, это такая профессия, к сожалению. Это вот такой минус актерской профессии. Он бывает, что если в тебе не видят, все. Ну, ты заложник своего образа, своей внешности. Вот Бог тебе дал, с чем ты родился. И часто это вот прямо для многих вот только так и больше никак.
Как у вас было, когда вы закончили театральный институт, и встал вопрос, а куда теперь идти работать, как себя реализовывать, и что было дальше там?
Этот вопрос для меня тоже очень сложный был, сейчас попроще в этой ситуации, потому что театры как-то набирают актеров. В мое время в театре место освобождалось только в том случае, если кого-то выносят вперед ногами, либо человек, ну, какие-то острые, экстренные семейные обстоятельства, переезды, еще что-то. Вот, все. Других причин, что освободилось место и можно взять кого-то, не было. Театр сейчас другой. Раньше был театр актерский, сейчас театр режиссерский.
В чем разница?
Разница в том, что шли на актеров, на их актерскую игру, смотрели, как человек умеет перевоплощаться, как он это делает искусно.
То есть конкретно на определенного актера, правильно?
Даже не только на конкретного, а просто шли за актерской игрой. Сейчас театр – это для того, чтобы прийти и восхититься. О, какие декорации, какие костюмы, а как это все так придумано, завернуто, да? Это все режиссерские вещи. Уже нам актерская игра не так интересна. Поэтому есть такой конфликт. Вот раньше актеры играли, вот там Абдулов, да, там кого мы возьмем, Табаков, Янковский, вот это актерище. А сейчас что? Типа все. Я не скажу, что актерская школа, она поменялась. Поменялся ракурс, поменялся вектор. Вектор, но на другое. Сейчас нет тех работ, где можно актерски проявиться. Нет.
А расскажите еще про ваш театр. То, что у вас как деятельность интересна. Как да. вы к этому пришли?
Моя деятельность вообще делится на такие три составляющие. Я продюсер, я режиссер. У меня есть свой профессиональный театр вместе с Анастасией Ноховой. Мы его основали 2 года. Есть любительский театр, домашний театр. При этом вот это театральное направление. Второе направление – это речевое. Я являюсь владельцем Центра правильной красивой речи «Речевик». Центру 15 лет. Мы его открыли вместе с Юлией Михалковой в 2009 году. И вот он до сих пор работает, учит людей говорить.
Я думаю, мы с вами отдельную программу запишем о том, да. как говорить красиво, и научим наших слушателей. А сейчас да. про театр да. все-таки.
И вот театр профессиональный, непрофессиональный. Театр Турдус достаточно молодой. Откуда он появился? Появился он из фестивалей. Так как я увлечен театром, я люблю театр, я ездил по разным фестивалям и видел, что как много интересного происходит на них. А в нашем городе этого нет. То есть в мире давно уже появились современные форматы. Иммерсивность, перформативность, медитативность, прогулки, променады и так далее. В нашем городе ничего нет. И во мне, конечно, появилась ревность. И почему этого мы не делаем? И мы решили это делать. И мы поставили спектакль в наушниках, когда прогулка.
То есть люди идут да. и слушают. Ну, я в Питере да. такое слышала.
Мы сделали спектакль в настоящей гостинице, действующая гостиница, историческая, отель «Центральный». И люди путешествуют по ней и наблюдают историю. Где-то даже они взаимодействуют. И где-то они влияют на сюжет.
И могут сами поучаствовать, если
они
захотят.
Они так участвуют, да, угу. да. Мы поставили спектакль на заводе, грубо говоря. То есть такое фабричное помещение. И мы поставили киносценарий «Догвиль». И взяли, сделали так, что зрители сидели домами, в тех домах, где сами живут герои. И это еще сделали как киноспектакль, потому что все ходило, камера снимала, стадикам, и транслировала на экран. И если вы какой-то дом, сидя, не видите, вы видите его на экране. Ну и, в принципе, вы видите эмоции, которые камера снимает более крупно. И вот такой спектакль мы поставили. Догвили, получили права. Мы поставили спектакль за столом. Он называется «Гости» в ресторане. Вы приходите в ресторан, всего 10 зрителей. Вы сидите. Я этот спектакль сам веду. Он еще терапевтический. Представляете?
Вы пока не учили.
То есть люди, пришедшие на него, они еще прорабатывают какие-то вещи, которые им помогают стать счастливее.
Как здорово.
Да?
Когда искусство и лечит, и
конечно.
Воспитывает.
Искусство на сегодняшний день должно нести эмоции. Она не должна вас учить. Она не должна говорить «а-та-та, вот это неправильно, а вот это плохо». Мы сами понимаем, что все очень неоднозначно. Но вот эмоции она должна давать вам.
Что вам помогает? Дает источник вдохновения в жизни?
Все дает. Мне дают очень много люди, наблюдательность, чтение, просмотры. Я пытаюсь везде искать какое-то вдохновение. Идешь по улице, стараясь не смотреть в телефон, если у меня для этого есть возможность, по сторонам понаблюдать за людьми, за просто вот человек идет, как он одет, подумать о том, какие у него мысли в голове, за природой понаблюдать, за птицами. Не случайно наш театр называется «Турдус», потому что с латинского это переводится как «дрозд». Почему такое название? Потому что 3 года назад в моей жизни появился дрозд настоящий.
В смысле, это питомец ваш?
Да, это сейчас мой питомец. Я его подобрал вместе с другом, мы прогуливались и увидели птенца, и он нуждался в помощи. Я думал, что я его выращу и отпущу, но у него случился перелом крыла, и выпустить я не смог его по осени. В итоге он остался жить у меня, сейчас летает, прекрасно себя чувствует. И вдохновившись этой историей, мы назвали наш театр Турдус. Турдус это переводит дрозд.
Здорово.
И наблюдая за птицами, ты вообще открываешь иной мир. Все вокруг вас, все придумано давно уже, но только ваш мозг и ваше мышление может что-то создать новое, интерпретируя старое. Ведь стул давным-давно уже придуман. А посмотрите, какое разнообразие стульев. Точно так же и с творчеством, с искусством. Просто нужно открываться, открываться своим идеям, но и эти идеи искать, а не повсюду.
Спасибо вам большое, так быстро время пролетело. У меня сейчас столько вопросов, но я думаю, в следующей программе мы с вами еще поговорим. В завершение ваши пожелания радиослушателям.
Мои пожелания будут очень просты. Во-первых, я желаю вам раскрывать свои границы и как можно больше получать эмоций от этой жизни. Поверьте, она вам может очень много дать, только к этому нужно быть открытыми. Ну и, конечно, призываю вас ходить в театры, ходите на выставки, ходите в кино. Сейчас большая проблема с эмоциональным интеллектом, потому что люди закрыты, но нам нужны эмоции. Для чего? Для того, чтобы понимать себя и понимать другого. Без понимания мы с вами к любви и к миру никогда не придем.
Спасибо вам большое за интересный рассказ. А программу из цикла «Люди и судьбы» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Артем Аксенов, театральный продюсер, сооснователь модного театра «Турдус». И мы будем прощаться. Всем до свидания.
Всего доброго.
До новых встреч.